Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас сегодня я рад приветствовать священника Константина Корепанова, клирика Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга, духовника и проректора по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии, старшего преподавателя Миссионерского института, а также автора и ведущего многочисленных программ на телеканале «Союз». Отец Константин, добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Константин, вот наша программа выходит в эфир после Нового года. Тем не менее, продолжается рождественский пост, и у всей страны продолжаются рождественские новогодние каникулы. И вот это такое время, когда есть возможность, поскольку все отдыхают, посетить родственников, побывать у них в гостях, поздравить друг друга, увидеть тех, кого давно не видел. И вот в это время возникает сразу несколько таких, казалось бы, очевидных вопросов, тем, которые бы хотелось бы обсудить. Но при том, на мой взгляд, они являются такими достаточно важными и актуальными в связи со следующим. Вот если говорить, допустим, о понятии «культура отдыха», то это тоже определенное состояние, когда человек не просто сидит перед телевизором, когда человек не просто бессвязно и бессмысленно проводит свое время, а когда он использует отдых для того, чтобы перевести дух, как говорят, для того, чтобы немножко подышать свежим воздухом, выбраться в лес, на прогулку, на пробежку и так далее. То есть некая составляющая, когда это полезно и для души, и для тела, но не праздное времяпрепровождение. И вот еще одна из важных тем, связанных с тем, что в наши дни стало все диджитализировано, в цифровые социальные сети многие из нас перешли, и в этой связи возникает важная тема общения, умение выстраивать диалог, умение общаться, говорить, и говорить по-настоящему с теми людьми, которые вокруг нас, которые для нас очень важны, и которые не должны об этом забывать. Поэтому вот сегодня предлагаю поговорить с вами на такую, казалось бы, простую, но при этом достаточно сложную тему, как общение. Опасное ли явление вот такого виртуального общения, и как не утерять навык, как говорится, общения настоящего, общения человека с человеком, с глазу на глаз?
Понимаете, эта ситуация, как сейчас принято говорить, является вызовом и всему современному человеческому обществу, и особенно церковному сообществу, христианскому сообществу. То есть это вызов нашей человечности, это попытка покушения на фундаментальные основы человеческого общежития. И грустно сознавать, чаще всего приходится именно то, что значительная часть людей, она сам факт вызова, она отрицает. От этого делается грустно. То есть превозносить интернет, разные устройства, как источник обмена информацией, источник доступа к информации, ну, можно, конечно, но видеть при этом недостатки этих способов получения информации разумный человек тоже должен видеть. А вот этой вот трезвости, ее не хватает. И отсюда возможности сопротивления вот этим вызовам, она у человеческого общества вообще становится очень слабой. Потому что, когда общество консолидируется и понимает, что некое обстоятельство, некая новинка является вызовом, разрушающим их как человеческое сообщество, они могут объединить усилия, и вместе у них это обычно получается, как-то негативные последствия этого вызова сгладить. Когда общество неоднородно, когда внутри там то один, то другой человек, причем значимый человек, говорит, да в принципе ничего плохого, все нормально. Вот это не дает возможности объединиться, отлаженной политики сопротивления вызову нет, и разрушительные последствия проявляются во всем масштабность. Грусть увеличивается от того, что даже в самом церковном сообществе, которое, казалось бы, должно в отношении подобных вещей быть достаточно единым, однородным, тоже такого единства нет, потому что некоторые плюсы информационных технологий, плюсы интернет-общения, они, ну, есть ведь, есть. И какие бы они маленькие не были или там крошечные не были, но они есть. И вот люди, видящие эти плюсы, они забывают, игнорируют минусы, разрушительные последствия. Никто не думает стратегически, не мыслит вдаль, а все как бы вот хотят быть в тренде. И в этом смысле церковь, она в тренде никогда не была и по определению быть не может. Церковь, она всегда на стороне истины, правды и человека, а не на стороне моды, как чем бы эта мода была ни вызвана. И поэтому внутри церковного сообщества отношение вот к тому, что представляет собой интернет-общение, оно должно быть трезвым. И как это регулировать, что об этом говорить, что это, как к этому относиться, как этим заниматься. Об этом сейчас говорят в церкви, говорят очень много, говорят люди медийные, говорят специалисты, в том числе специалисты по интернет-технологиям, IT-технологиям, вот, цифровым технологиям. И вот, слушая все это, обращая на все внимание, каждая конкретная семья и каждый конкретный человек должен выстроить для себя ту траекторию отношения, как сейчас тоже можно говорить, дорожную карту отношения к тому, что представляет собой интернет-общение в разных его видах и формах. Вот. И если человек будет просто разумно к этому относиться, понимать, что собой это представляет, что это такое, то можно с этим вызовом, по крайней мере, в рамках отдельной личности или отдельной семьи, или отдельного прихода, вот это негативные последствия этого вызова сгладить. Вот. Ну, что имеется в виду, если от этих общих фраз перейти к делу, скажем? Надо увидеть, что, скажем, интернет-общение имеет некоторые плюсы. Надо знать и сознавать, увидеть, какие минусы она имеет. И отнестись трезво к этому, ко всему, вот тому, что представляет собой интернет-общение. И понимать при этом, что интернет-общение, оно пытается вытеснить личное общение. Это негативное влияние интернет-общения. Личное общение не заменит ничего, ничто не может заменить. Потому что, хотя просто потому, что для верующего человека, очевидно, в том мире, куда мы все стремимся, будет личное общение. А интернет-общение, его там не будет. А безличного общения не будет. А будет только личное. Поэтому если мы разучимся лично общаться, шансы попасть в мир, где есть только личное общение, становится для нас проблематичным. Мы можем услышать слова, которые сказал Господь Иисус Христос Марфе. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а едно есть на потребу, едино на потребу». Мария избрала благую часть, которая не отнимется от нее. А у нас отнимется. Если мы занимаемся только этим, мы проиграем. Потому что в мире, в том мире, в котором мы идем, делать нам будет нечего. И вот это вот трезвое отношение, то есть видение вот этих всех вещей, оно помогает найти в Священном Писании те строчки, те модели отношения, которые помогают нам выстроить, вписать вот проблему интернет-коммуникации вот в нечто объясненное, описанное Священным Писанием. Скажем, например, слова апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно». То есть нельзя это запретить, но можно назвать нечто неполезным. Или, скажем, он говорит: «Пища для чрева, а чрево для пищи, но Бог упразднит и то, и другое». То есть да, этим можно пользоваться, но никогда не отдавать этому свою душу, потому что это все временно. Апостол Павел говорит: «Пользующиеся этим миром должны быть как не пользующиеся, потому что проходит образ мира сего». То есть если ты пользуешься интернетом, ты должен постоянно контролировать, насколько ты в отношении к нему свободен. Если чувствуешь, что он, у тебя развивается страсть, я про христиан сейчас говорю, ты чувствуешь, что он завладевает твоим вниманием, ты чувствуешь, что когда ты сидишь в социальной сети и подходит ребенок, тебя раздражает, что он кричит, там, мама или папа, там, выслушай мой пересказ, выслушай, как я выучила стихотворение. Мне сегодня Димка по голове дал, что мне делать, а нас это раздражает, да, и я отвечу. То есть мы чувствуем, тогда телефон убрали, гаджет убрали, спрятали, потому что это страсть, это развивается страсть. И первый признак страсти – изменение моего отношения к близким людям. Если оно меняется, значит, интернет-общение нужно отодвинуть в сторону. Если страдает личное общение с людьми, мне близкими, дорогими, интернет уже мешает. Он должен быть ровно в той степени, вроде в тех рамках, которые не мешают личному общению, как минимум с членами моей семьи. Дети, жена, родители. Вот. Если не мешает, если я чувствую, что меня это не раздражает, их не раздражает, вот, то есть создается мир, и в это я нахожу лакуну, время, когда пообщаться через интернет с людьми, которыми далеко, с теми, кому я нужен или кто мне нужен, то в этом ничего плохого нет. Главное вот быть трезвым, понимать, что ничему нельзя отдать свою душу. И первым показателем того, что что-то завладевает нашу душой, является раздражительность.
Ну да, в общем-то мы и не говорим о том, что интернет как таковой, да, или общение в интернете вредно, не полезно там и так далее, что там что-то нужно запретить или ограничить. Но сам факт, что действительно обращаться с этим умело, требуется. И вот хорошая иллюстрация всему этому разговору, всей этой истории, хорошая страшная иллюстрация, это когда ты видишь фотографию, ну, может быть, постановочную, может быть, кто-то такую фотографию видит каждый день у себя дома, когда сидит вся семья полным составом, мама, папа, их дети за обеденным столом, и, казалось бы, ну, такое время для совместной трапезы, может быть, для каких-то совместных разговоров, нет. У каждого свое устройство, у каждого свой контент, и у каждого создается некий свой мир. Да, может быть, конечно, это время единственное, когда ты в течение дня можешь этим заняться, но вот что-то немножко устрашает, конечно, такая картина, которая выглядит вполне реалистично.
Ну, понимаете, да, конечно, реалистично. Я видел подобные сюжеты в жизни, реально встречался, вот. Но все дело в том, что одно дело, обычно эти сюжеты, они описывают ситуацию, ну, просто людей. Вот. И просто человеческому обществу с этим надо что-то делать. Ну вот, скажем, наверняка каждый человек, пользователь интернета, видел ролик, он достаточно давнишний, может, 2-3 года назад снятый, про то, как женщина одна ходит по везде кругом там и видит, что везде с гаджетами сидят, с телефонами, и она приходит домой, и там та девушка, которая с ней живет, тоже сидит в телефоне, на нее не обращает внимания. Она бросает вещи и начинает вытаскивать в коридор стол, ставит на него еду и начинает там есть. И постепенно к этому столу присоединяются другие люди. Получается живое общение, социальный ролик. Вот кем-то был снят, он популярен в интернете, очень много просмотров. То есть общество как-то сигнализирует о том, что надо возвращаться к утерянному общению. И это проблемы общества, и я думаю, как-то они решаются. Другое дело, что интернет-среда, точнее гаджеты в нашей жизни, их появление и проникновение, я бы так сказал, без комментариев, носит агрессивный характер. То есть они не просто вползают в нашу жизнь, они врываются в нашу жизнь, они настойчиво требуют к себе внимания. Вот, и поэтому как-то общество всегда отстает немножко на реакцию. Но с другой стороны, очевидно, заметно, что общество присытилось, оно устало от этого общения в целом общество и пытается что-то найти, к чему-то вернуться. Поколение, которое общалось без интернета, еще живо и вполне себе в силах. То есть это еще не целое поколение с младенчества, выросшее только на интернете. Когда это случится, тогда будет катастрофа для общества. Пока еще есть значительная часть общества, которая же помнит без интернетное общение. Но это я говорю про общество, это их проблема. В любом случае, церковному человеку реагирует на это значительно проще, потому что он знает, что в мире множество вещей, которые возбуждают человеческие страсти. Он знает, что есть некий критерий, который показывает нам, что истина, что ложно. У него есть Священное Писание, которое помогает ему выработать это правильное отношение к тем вещам, которые есть в мире, найти их осмысление, понять, что нужно с этим делать и как к этому относиться. И для церковного человека, для него важно понимать, что на первом месте стоит личное общение людей, личное общение в семье, потому что это малая церковь. Вот. Но эти отношения нужно строить. А человек всегда идет по линии наименьшего сопротивления. И церковный человек не имеет права себе этого позволять. Он не может идти по линии наименьшего сопротивления. Вся его жизнь – борьба. Другое дело, что мы по-прежнему, скажем, самвонов в индивидуальных беседах, об этом почти не говорят. Вот, ну вот вы задали такой вопрос, вам почему-то показалось это интересно. Но это обсуждается на многочисленных форумах христианских, православных, не обсуждается. Это является предметом, скажем, исповедальных бесед, когда священник перед исповедью в проповеди или человеку говорит о том, что нужно менять вот, свое отношение к гаджету, к интернет-общению и возвращаться в семью, возвращаться к человеку, поворачиваться лицом к человеку, с которым ты живешь, и выстраивать с ним отношения. Это очень важно, это то, что тебя созидает. Об этом не говорят. Это как-то проходит скользь, это не является такой магистральной линией, о которой бы говорили церковные проповедники. О чем угодно, но об этом практически не говорится. И это вот та вещь, та проблема, которая позволяет проблеме вытеснения гаджетами личного общения разрастаться все больше и больше. Об этом нужно говорить. Нужно говорить публично и показывать, что на самом деле для христианина гаджет точно такое же искушение, как мясо, вино, водка или женщины. Вот. Их не надо отвергать, их не надо запрещать. Ими просто надо уметь пользоваться перед лицом Христа. Ничто не должно мною обладать, как говорит апостол Павел. Ничто, ничто, вообще ничто. Я куплен ценой крови Иисуса Христа. Я не должен быть ничьим рабом, кроме Него. Это одинаково относится к гаджету и к алкоголю, к наркотикам и к телевизору. Вот, это к жене, если хотите, к сыну, потому что если даже любить сына или жену больше, чем Христа, непозволительно, то тем более, что говорить о каком-то гаджете. Для христианина есть достаточно слов, достаточно импульсов, мотивов, чтобы суметь развернуть, изменить свое отношение вот к интернету, к гаджетам, к разного рода цифровым устройствам и найти силы, эти отношения вот на трезвых основаниях утвердить, ибо Христос от нас не отвернулся, надо просить помощи у Него, если мы не можем справиться с интернет-зависимостью.
Ну да, действительно, ну, как мне, по крайней мере, действительно кажется, что тема очень актуальная и важная, но почему-то вот и такие иллюстрации, как семья за столом, или как картинка, когда у человека смартфон как паук присосался к уху, они вроде бы у всех вызывают такое умиление, понимание, но при этом никакой опаски. А вот знаете, самое интересное то, что я вот как-то смотрел передачу, рассказывающую про центр американский, который помогает детям с ожирением, ну, в общем-то, бороться с лишним весом. И суть этого детского центра, лагеря, не в том, что детям дают какую-то диетическую пищу, что учат заниматься спортом, говорят там о важности, поддерживать здоровый образ жизни, там, уметь считать калории, это тоже там есть. Но вот интересно в этой программе было то, что они из этого центра садят детей на автобус и едут вместе с ними в фастфуд. То, как бы, что, в общем-то, и предполагается тем, что вызывает ожирение. И показывают детям, что даже в каком-то, условно, там, Макдональдсе или там, каком-нибудь Бургер Кинге они могут купить то, что в рамках количества калорий не, ну, в общем-то, не приведет их к ожирению. Вот если ты возьмешь вот это, то вот это вот уже от этого откажись. Смотри, где что, какая пища калорийная, какая нет. То есть они вводят детей, у которых есть какая-то определенная проблема, а это уже на самом деле не американская проблема, она и к нам, в общем-то, перебралась. И хорошо, что такие центры вообще в принципе есть. Они вводят это в реальную жизнь. Понятно, что от таких точек питания никто уже не откажется, что они так или иначе в нашей жизни есть, систематически или время от времени, но они учат с этим жить. И вот, мне кажется, эта тема перекликается с тем, о чем мы сегодня говорим, о том, что технологии – это то, что с нами сейчас есть, от этого уже никто не откажется, это очевидно, о том, что уметь с этим обращаться так, как должно – как нужно, это, в общем-то, наша задача.
Ну, да, это, нет, можно от этого и отказаться, скажем, уйдя в пустыню, если это возможно физически, или в монастыре, скажем, человек, не связанный с монастырским сайтом, а просто живущий, пришедший в монастырь, ему никто не мешает выбросить телефон и вообще этим никогда не пользоваться, и вряд ли кто его за это осудит, или скажет, назовет его ретроградом, или еще каким-то словом. Это возможно. Но человек социальный, человек, живущий в этом мире, то есть имеющий жену, детей, а стало быть, степень своей зоны, своей социальной ответственности, он должен не отвергнуть нечто, а научить этим пользоваться. И это, кстати, тоже иногда неправильно понимается. Но объективно ребенка надо научить жить в этом мире. Задача семьи – научить пользоваться этим миром, чтобы не повредить своей душе. Но это же не основание, что если ребенку во взрослом возрасте придется пользоваться телефоном, значит, 3 года я им покупаю телефон. Но все равно же он будет пользоваться. Будет, ну, значит, пусть раньше научат этим пользоваться. Вовсе нет. Надо же понимать, что ребенок – это ребенок. И детская психология – это совершенно иной мир, чем психология взрослой. И ребенок должен состояться и развиться как человек. Он должен ощутить развитие собственной личности, а значит, собственной ответственности и свободы, что, кстати, является темой рождественских чтений в этом году. И когда он сформируется как личность, он может пользоваться чем угодно в этом мире. Но если мы раньше сломаем этот механизм, и у ребенка вызовется потребность, потому что личностью он еще не стал, а привычками обрастает очень быстро, то он не сможет сформироваться как личность. Телефоном-то он научится пользоваться. Он и так им научится пользоваться, не ахти какая вещь. А вот состояться как личность, научиться пользоваться тем накопленным человечеством, багажом культурных ценностей, нравственных ценностей, художественных ценностей, любых вообще ценностей, он уже не сможет. Потому что в нем механизм этот сломан. И получается, что ради того, чтобы он научился пользоваться телефоном, мы отучаем его от возможности пользоваться всем тем, что является кроме телефона, помимо телефона. И вот этот момент – определенная степень родительской безответственности. Потому что каждый понимает, что ребенок с телефоном – это не очень хорошо, но гораздо спокойнее, чем ребенок без телефона. Потому что я дал ему игрушку, и он играет. Смотрит там какие-то картинки, какие-то ролики. Хорошо смотрит, он мне не мешает. Я могу в это время позаниматься тем, чем-то важным. Почитать книгу. Я могу почитать книгу. А он сидит с телефоном. Но зато я могу почитать книгу. Он так и будет сидеть с телефоном. Но моя-то ответственность как родителя, чтобы он нашел радость от общения с книгой. Если не с книгой, то хотя бы со знанием. С природой, с собакой, с кошкой, со сверстником, с дедушкой, с бабушкой. Это моя ответственность. И поэтому я знаю, что я должен научить ребенка пользоваться интернетом, компьютером, гаджетом. Просто в целом миром этим, наполненным соблазном и в сущности лежащим во зле. Машиной, парковкой, рестораном, кафе, самолетом, поездом, маршруткой, такси. Я все этому должен научить ребенка. Но только тогда, когда это действительно нужно ему будет, и он сможет выработать правильное отношение к этому. Это степень моей собственной взрослости, степень моей собственной зрелости. И люди, родители должны это самое помнить. Но вот пример, который вы привели, он мне поскольку все-таки новогодние дни, он меня неожиданно вот заставил вспомнить то, что на самом деле для многих христиан, для многих православных является проблема отношения к новогоднему празднику, поскольку идет пост. И как бы вообще, ну что такое новогодний праздник? Это же ни о чем, это же бессодержательно, ну действительно бессодержательно. Собственно говоря, то, что мы помним в нашем детстве Новый год, это перенесенная из украденная от Рождества атрибутика в советское время и нагрузившая этой атрибутикой новогодний праздник. Вся атрибутика Нового года – это рождественская атрибутика. И помещенная в новогодний праздник, она становится бессмысленной и бесплодной, вот, потому что она для другого праздника создавалась. Только в Рождестве все эти елки, подарки, ночь, проведенная в бдении, чудеса, которые мы ждем, все вот это обретает смысл только в рождественский день и в рождественскую ночь, и в рождественский праздник. А Новый год, он просто как бы украл все это. И на этом многие основания, на этом основании многие хотят вот именно взять и запретить это, убрать это из жизни, чтобы ребенок этого не видел, чтобы он в этом не пребывал. А это напрасно. Напрасно, потому что, пережив праздник новогодний, человек больше чувствует и Рождество, если отнестись к этому с умом. Если не отпустить ребенка в свободное плавание по новогодним развлечениям, а если показать ему, что вот на самом деле, вот ты празднуешь, это все хорошо, маскарады, хлопушки, бенгальские огни, все здорово, но знаешь... Чудо совершается не в новогоднюю ночь, а в рождественскую. И знаешь почему? А потому что небо сошло на землю. Потому что с нами теперь живет Бог. Потому что Он везде стал. И в твоем сердце, и в моем. И каждую ночь Он обновляет свое присутствие в мире. Он вновь и вновь преклоняет во тьму нашей жизни свой свет, свою любовь, свое благоволение в человеке. Поэтому это особый праздник. И подготовить его во время рождественского поста чтением святочных историй, которые есть и у западных писателей, и у наших писателей, так, чтобы человек настроился на чудо. И подарки дарить не в Новый год, а в Рождество, где им самое место, где каждый подаренный подарок, есть подарок, кому бы мы его ни подарили, есть подарок, подаренный Христу. Потому что рождественский подарок тем и ценен, что это подарок, который мы приносим Христу. Об этом нужно вспомнить. Вот. И всем нам, христианам, нужно вспомнить, что такое рождественский подарок и почему его нужно дарить. Все должны дарить и всем должны дарить.
Ну, тема новогодних и рождественских подарков, она, конечно, актуальна. Потому что Новый год как-то в нашей стране всегда отмечается, ну, более торжественно, что ли, более ярко и громко, да, по привычке. И, соответственно, и дети, и взрослые ждут подарков на Новый год, а на Рождество, ну, вроде как тоже, но уже там по остаточному принципу, к сожалению. Как это изменить?
Ну, и не знаю, как это изменить тем, у которых это иначе. Вот, просто волевым решением. Вот сказать ребенку, ну, скажем, в районе 4 декабря, когда начинает петь «Ирмос, Христос рождается, славите», и ребенки начинают писать письма Деду Морозу, сказать, знаешь, радость моя, знаешь, солнце мое, вот, рассказать историю про Рождество, ну, мы же про верующих людей говорим, про тех, кто церковные люди, рассказать историю про Рождество, показать эту икону, хоть какую, вот, которая понятна будет ребенку, где есть подарки, прочитать сюжет, понимаешь, говорит, вообще-то подарки в это время, это подарки, преподнесенные Христу. Поскольку Христос живет в каждом христианине с момента крещения, то подарок каждому христианину – это подарок, преподнесенный Христу. Мы приносим дары волхвов. Именно этим продиктовано, скажем, название известного рассказа о Генри «Дары волхвов», что мы, даря лучшее, что у нас есть близким людям, мы дарим им Христу, сами становясь волхвами, пришедшие к Нему, к Его вертепику, к Его колыбельке, и дарим подарок Ему. И ребенок он поймет, то есть он, ребенок, может принести подарок Христу, если он его подарит маме. Он, ребенок, может принести подарок Христу, если он подарит что-то сестре. И вот это перевоспитание можно сломать, и волевым усилием мы дарим подарки на Рождество. У нас в семье так заведено, и дети знают, что они на Новый год и не ждут подарков. Там достаточно этих вот сладостей, которые им то в школе, то в садике, то где-то еще дают. Вот, и они это вполне достаточно, но подарки они ждут на Рождество. И каждый в состоянии сделать, превратить в Рождество, ведь это по преимуществу семейный праздник. Вот, потому что на иконе этого праздника изображена семья, как она есть, с гостями, пастухи или волхвы, с вот, заступником, защитником Иосиф, с мамой, склонившейся над ребенком, с ангелами, обнемлющими весь этот мир. Очень замечательно мультфильм Молдашина есть, мне очень безумно нравится этот вот скупой в красках, но очень содержательный мультфильм про Рождество. И вот создать семейный праздник на Рождество. Новый год послушать, речь президент. Но если хотите, выпить шампанское. Хотя я знаю много православных семей, которые просто приходят на ночную литургию. Это как кому заведено. Ну, без всякого там, ну, вышли там, хотите вы попускать эти самые салютики, там, хлопушки повзрывать. Повзрывали, через полчаса, через час легли спать. Детям и не надо ничего, если они не привыкнут тратить время в посиделках у наших новогодних передач, они, в принципе, готовы заснуть, и мы вместе с ними заснем. Праздник был, они к нему шли долго, вот, сказки можно показать накануне, советские, хорошие, новогодние сказки. Они ведь учат добру в сущности, даже если ничего не говорят о Христе. А весь вот это торжество, чудо, подарки, семья, собранная за столом, гости, приглашенные на это торжество, веселье, радость, это надо просто вспомнить. Вспомнить, как это делалось. Потому что, скажем, в русское время до революции в нашей стране это делалось, и делать это умели, и делали очень хорошо. Вот эти рождественские собрания. На Западе, скажем, особенно вот то, что Диккенс до нас донес, эти все рождественские встречи, это тоже умели делать, собирание семьи с гостями за рождественским столом. Это просто надо принять волевое усилие и делать это, а не кричать, что при чем тут Новый год, он нам мешает. С ним надо уметь относиться, надо уметь, как его вписать в свою христианскую картину, в жизнь нашей семьи в этом мире. Не бегать от чего-то, а выработать трезвое, разумное, правильное к нему отношение. Как церковь это всегда делала. Любой праздник, который очень почитался народом, церковь его воцерковляла, порой меняла его календарное местоположение, порой насыщала его иным содержанием, давала ему иные формы, как-то его переосмысливала так, что изначально языческие корни этого праздника просто исчезали, и про них никто не помнил. А люди продолжали жить, праздновать привычный праздник, но совершенно другим содержанием. Это все можно сделать, если мы вот примем эту изначальную апостольскую традицию, что Священное Писание нам помогает это сделать, что мы должны трезво относиться ко всему. И все, в чем можно найти пользу, эту пользу оттуда взять.
Ну да, сколько бы ни говорили по телевидению о бездуховности Запада, там и так далее, все-таки празднование Нового года за семейным столом как традиция, это есть. Вот. А хотел бы вас узнать, немножко времени у нас уже осталось до окончания эфира, а вот скажите, а почему так получилось, что во многих странах Рождество Христово празднуют как бы перед Новым годом, 25 декабря, а у нас уже позже. В связи с чем связаны?
Ну, это календарный вопрос. Разница календарей григорианского и иулианского, вот, старого стиля, нового стиля. И когда-то Европа перешла на иной стиль, сместила эти календарные даты. Мы ведь тоже празднуем 25 декабря. на самом деле,
ну,
только по старому
стилю.
И оно попадает по новому стилю на 7 января. Это вопрос календарный, и в данном случае мы идем, скажем, одни наблюдают дни, пишет апостол Павел, другие считают все дни ровными и совершенно равнозначными. Не надо осуждать ни тех, ни других. Церковь в Духе Святом празднует Рождество 25 декабря по старому стилю, который попадает на 7 января. Мы вместе с Церковью в Духе Святом празднуем этот праздник. Мне не мешает это поздравить тех моих друзей, которые празднуют католическое, по католическому календарю Рождество. Я их поздравляю с Рождеством и радуюсь с ними. И вполне искренне их поздравляю, потому что они уже встречают родившегося Христа. Но по сути-то он уже родился. Он родился.
И
он
вчера,
уже
и
пришел.
Вчера и сегодня.
Да, и вчера, и третьего дня он с нами до скончания век. Праздник. Это только приспособление к вот какой-то сиюминутности, какой-то дебелости человеческого существа, которому очень нужно переживание ритма. Работа, праздник, труд, отдых, пост, трапеза. То есть человеку, чтобы прожить достаточно унылое земное бытие, до того момента, когда он войдет в отверстие врата Царства Божьего, нужна ритмичность простым людям. Совершенным, как Антонию Великому, не нужно было ничего. Для него все дни была жизнь со Христом. Как из того же Патерика сказано, послушник говорит своему Авве, говорит, ты забыл, что сегодня Пасха. Он говорит, правда? Ну, послушник думал, сейчас мясо купим, то да сё. Правда, говорит, забыл. Встал, руки воздел. 3 дня простоял, говорит, слава Богу, я поблагодарил Бога за ту радость, которую нам дал. Вот, для совершенного человека весь ритм этой жизни, он не нужен, они уже в Боге. Для нас, идущих и живущих, вот это чередование необходимо. Можно наблюдать дни, можно не наблюдать. Мы просто живем так, как велит Церковь, празднуем вместе с Церковью, веселясь в Духе Святом с братьями нашими во Христе.
Батюшка, ну раз уж мы перешли к такой рождественской теме, то давайте оставшиеся 5 минут до окончания программы посвятим теме смысла празднования Рождества Христова, важности, ну и поскольку еще остается несколько дней до этого одного из важнейших праздников церковных, то, мне кажется, стоило бы и об этом поговорить, рассказать, потому что наверняка нас смотрят не только люди, которые являются людьми церковными, но которые хотя бы в Рождество и в Пасху в храме бывают.
Так это хорошо. Ну, в двух словах-то ведь о Рождестве, пожалуй, что и не скажешь. Но смысл достаточно простой. Человек был одинокий. Сидел в большой-большой яме, в которой было очень темно, которое было очень страшно. И темно очень, и страшно очень. И страх напрямую зависел от темноты, в которой он жил. Он боялся что-либо сделать и знал, что после этой тьмы наступит тьма, в которой будет еще страшнее и еще темнее. Но он знал, по крайней мере, в лучших своих побуждениях, в лучших своих людях, он знал, что так не может быть вечно. Не может. Это же бессмысленно создавать человека, чтобы он сидел в темноте и вечно боялся. Бог должен обо мне вспомнить. Когда-то он вспомнит обо мне. Он придет. Он вытащит меня из этого кошмара. Я верю, он придет. И вот загорается свет. И в этой темноте вдруг вспыхивает свет. И вот образ Христа, обвитого белыми пеленками, лежащего во тьме пещеры, он иконографически это и отображает. Вот свет светит во тьме. Это, знаете, это мы дождались. Слава Богу, он пришел. Мы так долго ждали, он пришел, и тьмы больше нет. И он больше никогда не уйдет. И свет будет светить во тьме всегда. И тьма от этого будет меньше, потому что он светит все полнее и полнее. Да, она снова может вернуться на какое-то время, только потому, что люди забудут об этом свете. Перестанут жить светом Рождества. Попытаются загасить свет Рождества, то, что мы видим на Западе, пытаясь отменить Рождество, отречься от Рождества, запретить Рождество. Тогда света становится меньше. Мир снова возвращается к той же самой тьме, от которой он когда-то ушел. Но все равно свет до конца не погаснет никогда уже. Бог от нас не уйдет и нас от себя больше не отпустит. Он всегда с нами до скончания века. Как пели ангелы в тот день, слава вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение. Отныне и навсегда Он благоволит человеку и внимает малейшему шепоту его сердца и готов насытить его светом и отогнать всю тьму, которая его пугает, только бы человек попросил, захотел, повернулся бы к этому свету. Это светоносный праздник, это, как и называли его в древности, просвещение, праздник просвещения, то есть свет явился мир, свете тихий, святой славы, или, как поется в известном, светильне того же Рождества Христова, все это праздник просвещения, кругом изливается море света, радость, темноты нет, она ушла. Ну и чудо, о котором мы тоже говорили, начинают свершаться чудеса, потому что ведь источник чуда – Бог. И если Он с нами, значит, становится возможным любое чудо.
Спасибо вам, батюшка. Благодарю, что сегодня пришли в нашу студию и поговорили с вами на такую важную тему, как умение общаться, выстраивать диалог, как соотносить это с современным обществом, использованием социальных сетей, интернета и так далее. Ну и поговорили о том, как правильно относиться к Рождеству Христову и новогодним торжествам. Спасибо. Уважаемые зрители, напомню, отец Константин Крепанов сегодня был в гостях нашей студии. Благодарю всех, кто сегодня смотрел нашу программу. До встречи в эфире телеканала «Союз».